На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 31 августа. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Встреча в Эргнете. На главные вопросы нет ответов. Поиск двух пропавших военнослужащих в Черном море закончился безрезультатно. Кристиан Вжания против Зиды Чания. Как власти подготовились к новому учебному году? Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости представит Кэти Бочуришвили.
Россия призвала Турцию не стрелять по оппозиции и курдам. Во Франкфурте закрыт аэропорт, проведена частичная эвакуация. В отчете Bellingcat утверждается, что тысячи российских военных награждены за Донбасс. Россия призвала Турцию в ходе военной операции в Сирии не атаковать места дислокации оппозиционных и этнических групп, включая сирийских курдов, которые тоже воюют с боевиками-исламистами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила необходимость согласовывать любые военные действия Сирии с ее законным правительством. Сегодня же Турция опровергла сам факт достижения договоренности о прекращении огня с курдскими формированиями в Сирии. Об этом заявил турецкий министр по делам Европейского союза Умер Чилик. Накануне 30 августа представители курдских отрядов самообороны заявили, что перемирие с Турцией выполняется. Вчера же представитель американского госдепартамента Джон Кирби заявил о приостановке на 12-18 часов боевых действий между турецкими войсками и формированиями сирийских курдов, которых поддерживают США. Кирби подчеркнул, что американское командование предлагает всем силам возглавляемой им коалиции сконцентрироваться на операциях против экстремистов. Группировки «Исламское государство». Представитель федеральной полиции Германии сообщил о допросе одного человека в связи с возникшей угрозой безопасности в международном аэропорту Франкфурта на Майне. Согласно тому же источнику, ничего подозрительного при осмотре одного из терминалов частично эвакуированного аэропорта не обнаружено. Сообщается, что пока он не принимает самолеты, но в ближайшие часы возобновит работу в полном объеме. Ранее сообщалось, что терминал был эвакуирован после того, как при личном контроле одной из пассажирок сработало устройство по обнаружению взрывчатки. Женщине удалось скрыться. Был проведен повторный личный контроль всех пассажиров терминалов А и А+. Тысячи российских военнослужащих принимали участие в вооруженном конфликте на востоке Украины и получили за это государственные награды. К таким выводам пришло проведенное Bellingcat расследование. Опубликованный в среду доклад «Война России на Украине. Предательские цифры и медали» основан в частности на анализе номеров медалей за отличие в бою, фотографии которых были выложены в соцсетях в период с 2014 по 2016 год. Был выявлен за значительный рост числа наград, врученных российским военным с момента начала боевых действий в Донбассе. Авторы доклада сообщают, что в боевых действиях на востоке Украины могли принимать участие десятки тысяч бойцов вооруженных сил России, поскольку логично предположить, что не каждого из них представили к награде. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что в Донбассе нет российских военных.
Эхо Кавказа. Новости.
Представители 17 национальных антидопинговых организаций на саммите в Копенгагене предложили реформировать Всемирное антидопинговое агентство. Об этом сообщает BBC. В частности, руководителям агентства предлагается запретить занимать посты в других спортивных организациях. В данный момент глава ВАДА Крейг Риди также является вице-президентом Международного олимпийского комитета. Кроме того, участники саммита предложили расширить возможности агентства для расследований и наложения санкций за нарушение антидопинговых правил, а также увеличить финансирование. Представители антидопинговых организаций также призвали МОК и Россию обеспечить безопасность информаторов ВАДА Юлии Степановой и ее мужа Виталия. Именно они в декабре 2014 года впервые рассказали немецкому телеканалу АРТ о допинге в российском спорте. Всемирное антидопинговое агентство провело расследование и опубликовало доклад о массовом применении запрещенных препаратов российскими спортсменами с попустительства властей. После этого российские легкоатлеты были отстранены от участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В июле был обнародован еще один доклад ВАДА. По результатам этого расследования 7 августа Международный паралимпийский комитет отстранил российскую сборную в полном составе от участия в Паралимпиаде в Бразилии. Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о преследовании оппозиционеров в Чечне накануне сентябрьских выборов. В документе, названном «Россия. Предвыборные преследования в Чечне», сообщается о жителях региона, подвергшихся репрессиям за критику лидера республики Рамзана Кадырова и его окружения. Правозащитники приводят более чем 40 случаев задержаний, избиений и расправ над людьми, публично осуждавшими политику Кадырова. Сообщается о случаях шантажа, унижения и принуждения к публичным извинениям. Полномочия Кадырова на посту руководителя Чечни истекли в марте. В июле Кадыров объявил об участии в первых прямых выборах главы региона 18 сентября. 26 августа власти Чечни заявили, что на избирательных участках в республике не будет камер видеонаблюдения. Россия отказалась признать факты применения химического оружия сирийской армии, изложенные в докладе ООН и Организации по запрету химоружия. Документ обсуждался во вторник на заседании Совета безопасности ООН.
Спасибо, с новостями нас ознакомила Кэти Бачаришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Незаконное задержание, исчезновение людей и недавний инцидент с присвоением урожая сельхозугодий в селе Земосабиси Горийского района стали главными темами очередной 69-й встречи в Эргнете в рамках механизма по превенции и реагированию на инциденты. Тбилиси обвиняют власти де-факто Республики Южная Осетия в давлении на жителей сел, расположенных на разделительной линии, а также требует освободить находящихся в Цхинвальском изоляторе граждан Грузии. Владимир Унанян с подробностями.
Тбилиси по-прежнему оставляет в списке приоритетов вопрос освобождения жителя села Дисеви Георгия Гиунашвили. Задержанный 8 июня по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы, он до сих пор находится в Цхинвальском изоляторе. Югостинские власти обвиняют его в диверсионно-террористической деятельности. Правда, доказательств его вины грузинской стороне до сих пор не предъявили, говорит заместитель главы аналитического департамента МВД Каха Кимуклидзе.
С нашей стороны, со стороны центральных властей, мы очень жестко поставили вопрос освобождения Георгия Гиунашвили. Ему инкриминируют нападение на местного жителя осетинской национальности 11 августа 2008 года. Это обвинение высосано из пальца, и мы сейчас делаем все для его безоговорочного освобождения.
Задержанный и пропавший на разделительной линии – очень больная тема для грузинской общественности. До сих пор неизвестна судьба 26-летнего жителя поселка Корды Ники Сагирашвили. Еще в мае он отправился проверить оросительную систему на своем участке, и с тех пор его никто не видел. Статистика задержаний жителей сел, расположенных вдоль разделительной линии, остается печальной. С момента проведения последней встречи в рамках механизма по превенции реагирования на инциденты прошло чуть больше месяца. За это время российскими военными были задержаны 12 граждан Грузии. По меньшей мере, двое из них до сих пор остаются в заключении. Родственники Сагирашвили надеются, что он среди них, но в Цхинвале отрицают причастность к исчезновению гражданина Грузии. Говорили сегодня об инциденте в селе Земосубиси. Неделю назад российские военные собрали часть урожая с полей грузинских крестьян. Тбилиси на происшествие отреагировали довольно остро. На место прибыла даже новый госминистр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихилашвили. Правда, единственное, что смогли сделать грузинские власти, это помочь крестьянам собрать оставшуюся часть урожая. 6 гектаров сельхозугодий отныне на юго-осетинской стороне. И этот вопрос очень беспокоит Тбилиси. Однако Цхинвали считает, что проблема в грузинской стороне. И в первую очередь, как отметил глава юго-осетинской делегации Давид Санакоев, в отсутствии желания у Тбилиси провести демаркацию границы.
Это касается тогда властей Грузии, которые не предупреждают своих граждан о том, что там проходит государственная граница. Я надеюсь, что граждане Грузии, проживающие на приграничных территориях, сейчас меня слышат, и они прекрасно должны осознавать то, что в будущем они не должны вспахивать территорию Республики Южная Осетия, через которую проходит граница. И мы как раз таки обращаемся с тем, чтобы провести вместе с грузинской стороной работы по демаркации, по делимитации границы, чтобы люди осознавали, что вот именно по этой линии проходит граница, и ее пересекать нельзя.
Продвинуться по всем этим вопросам участники сегодняшней встречи договорились в следующий раз, в сентябре. А пока де-факто Республика Южная Осетия закрыла КПП на разделительной линии. Цхинвали это объяснили мерами по обеспечению безопасности торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню знаний 1 сентября. В местном КГБ отметили, что работа пунктов пропуска в обычном режиме возобновится утром 2 сентября. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. Операция по поиску двух пропавших в Аджарии военнослужащих, которая продолжалась на протяжении 2 недель, закончилась безрезультатно. По сообщению Минобороны, ведомство использовало все ресурсы в операции по поиску пропавших. Однако родные пропавших глубоководников призывают власти к возобновлению поисков, угрожая в противном случае крайними мерами протеста. Продолжение в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Напомним, что 16 августа в ходе учений капрал Яго Шарадзе и рядовой первого класса Георгий Нанеташвили, проходившие начальный курс бойцов-водолазов, погрузились на глубину 30 метров, но не смогли подняться на поверхность. В официальном сообщении Минобороны Грузии говорится, что продолжение операции по поиску военнослужащих не даст результатов. Там же сообщается, что турецкое судно с экипажем из 41 человека и специальным техническим оснащением включилось в поисково-спасательную операцию с 20 августа. В мире существует всего несколько аналогов этого корабля для поиска на большой глубине. Однако родители подводников воспринимают сухую аргументацию ведомства как издевку. Мать погибшего капрала Шарадзе Елена Магридис объявила голодовку и угрожает самосожжением, если власти не возобновят поиски ее сына.
Скорее всего, их тела отнесло штормом. Необходимо было проводить широкомасштабные поиски. Поиски турецкого корабля охватывали слишком маленький участок моря. Я продолжу голодовку до тех пор, пока они не вернут тело моего сына.
В разговорах с журналистами родственники указывают на халатность инструкторов и подозревают Министерство обороны в покрывании преступников. Руководитель военного ведомства Леван Изори ответил сегодня, что следствие ведет не Минобороны, а главная прокуратура.
Следствие располагает конкретными фактами, где были определенные правонарушения отдельных лиц. Итоги расследования будут доложены общественности в ближайшее время.
Сказал министр. В рядах скептиков сегодня не только родные погибших подводников. О существенных недостатках при проведении поисковой операции говорит и глава Ассоциации подводного плавания Давид Николейшвили. Он называет произошедшее позором.
Грузия является одной из самых отсталых морских стран, и это стыдно для военного ведомства, которое, потеряв 2 людей на малой глубине, не сумело организовать грамотные поиски. Предлагаю создать рабочую группу, куда кроме нас и военных войдут океанографы и местные рыбаки. За относительно короткий период мы сможем выяснить, находятся ли в этой зоне тела погибших ребят,
заявил эксперт. Военный специалист Иракли Аладашвили более пессимистичен. По его словам, морская зона бывшей советской военной базы вблизи Гонью на протяжении многих лет использовалась в качестве стрельбища и характеризуется весьма сложным подводным рельефом.
В те дни прошел шторм, и, по словам специалистов, существует вероятность, что тела ушли глубоко в песок. Во времена СССР в этой местности силами 147-й военной дивизии проводилось много стрельб, и дно моря буквально усыпано металлическими осколками и остовами затонувших кораблей. Поэтому неудивительно, что поиски с помощью эхолота не принесли результатов. Конечно же, обнаружить тела со временем станет возможным, однако очевидно, что это может служить слабым утешением для родителей.
Считает Ираклий Ладашвили.
По сообщению Министерства обороны, семьи пропавших военнослужащих в полном объеме получат компенсацию, предусмотренную законодательством Грузии. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Некруглый стол. Подошло время рубрики «Некруглый стол». Я передаю микрофон моей коллеге Нане Плиевой.
Спасибо. Итак, 25-ю годовщину независимости Узбекистан впервые празднует без своего бессменного лидера Ислама Каримова, состояние здоровья которого в последние дни поступает противоречивая информация. Официально известно лишь то, что он перенес инсульт и находится в больнице. Празднество проходит по сокращенной программе. Например, сегодня был отменен запланированный концерт. На нем Каримов обычно лично приветствовал зарубежных дипломатов и других гостей, даже исполнял народный танец, который, как говорят эксперты, из года в год демонстрировал хорошее самочувствие узбекского лидера. Но в этом году не будет концерта, хотя будут народные гуляния завтра в Ташкенте. Многие в стране и за ее пределами гадают не только о состоянии здоровья Ислама Каримова, но главное о том, как будет проходить операция «Преемник», кто и когда займет его место. Гостью нашего «Некруглого стола» сегодня Алишер Сидиков, директор узбекской службы «Радио Свобода», и Алишер Ильхамов, узбекский эксперт и ассоциированный научный сотрудник Лондонской школы восточных и африканских исследований. Именно они помогут нам расшифровать эти сигналы. Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Сидиков, официально, что называется, включили по телевизору балет, ничего не сообщается, информации мало, она поступает дозированно. Чувствуется некая нервозность или наоборот людям дают понять, что нет никакого форс-мажора, вот народу позволено гулять завтра, значит, все не так уж плохо.
Ситуацию я бы не назвал как бы какой-то нервозностью, больше такой досадой в основном для многих людей и большим интересом. То есть все очень сильно хотят знать, что случилось, почему случилось, но ни нервозность, ни какой-то паники особой, вот это не замечается сегодня, по крайней мере, судя по фотографиям, видео, интервью, которые мы проводим в течение дня. Жизнь бьет своим ключом. 31 августа, как бы преддверие Дня независимости в Узбекистане. Вот так бы я в целом охарактеризовал бы ситуацию. Работают базары, функционирует транспорт. Даже журналисты, которым удалось погулять свободно по Ташкенту, говорят, что меньше милиционеров даже стало. То есть как-то нет такого какого-то особого настроения или, как сказать, особой какой-то беспокойностью.
А разве не необычно, что от Ислама Каримова не будет обращения? Чем этот вакуум заполнит? Его отсутствие, которого этого человека было всегда много в телевизоре, а сейчас чем этот вакуум заполняется?
Сейчас уже заполнили этот вакуум, они просто прочитали поздравления Каримова, который по сообщениям с его же дочки находится в тяжелом состоянии с кровоизлиянием мозга в реанимации. Вот от этого человека прочитали его поздравления на 15-20 минут. То есть, если бы даже он это мог прочесть, или ему нужно предполагать, что он это давно написал.
Предполагал.
Или можно предположить, что как-то он это смог прочитать, или что самое убедительное, что он вообще не видел этого текста.
Господин Ильхамов, аналитики говорят все последние дни о развернувшейся борьбе бульдогов из ближайшего окружения Каримова под ковром. Основными кандидатами на роль преемника называют двух людей: нынешнего премьер-министра страны Шавката Мирзияева и его заместителя Рустама Азимова. Конечно, также указывается, что вопрос не будет и не может быть решен без всесильного главы службы национальной безопасности Узбекистана, 72-летнего Рустама Инаятова. Каков расклад?
Ну, правда, что сейчас главный кингмейкер в Узбекистане — это службу национальной безопасности, представленную председателем Инаятом. Хотя вот я должен сказать, что Инаятов не обладает какой-то абсолютной властью над собственной структурой. Ну, вы знаете, Каримов практиковал такую политику назначения заместителей ключевых ведомств, которые не входят как бы неформальное подчинение главам, а подчиняется ему. То есть тем самым как бы пытался создавать такую систему сделок и противовесов,
но
не
между
ветвями власти, а внутри исполнительной власти.
А каковы шансы этих людей, на ваш взгляд, возглавить Узбекистан, стать преемниками Ислама Каримова?
Ну, многие наблюдатели сейчас отмечают, что больше шансов у премьер-министра Мирзияева, исходя из, опять-таки, предположений и каких-то сведений о том, что он тесно связан и его поддерживает глава службы национальной безопасности Рустам Инаятов. Вот на этом основании делается такой вывод, что у него больше шансов.
А что из себя представляет эта условная семья Ислама Каримова, элита, это окружение, кланы, которые конкурируют сегодня за власть, по крайней мере, так считается, сообщается о клане Джизакской области, Самаркандской области, которому сам Каримов якобы принадлежал, Ташкентский клан. Что, кто?
Я думаю, что это неадекватная такая интерпретация процессов в Узбекистане, вот ссылка на эти так называемые самаркандские, бухарские или джизакские, там ташкентские кланы, это давно уже как устаревшая такая схема описания явлений в Узбекистане. То есть эти все региональные кланы, они, возможно, играли роль в прошлом, но давным-давно уже перестали играть ключевую роль. Вот как бы инициатива давно уже перешла как бы таким корпоративно-структурным образованием внутри Ташкента, поскольку многие так называемые самаркандские, там, бирзахские кланы, они, их представители или как бы главные патроны, они давно живут в Ташкенте, они стали уже ташкентскими. И вот основные коалиции создаются здесь, вот на Олимпе, в самом Ташкенте, и совершенно по другому признаку, не по принципу там какой-то региональной аффилиации, а из каких-то таких интересов, скажем. Вот некоторые говорят, пишут, что якобы Рустам Инаятов, он принадлежит к ташкентскому клану, Азимов тоже, и на этом основании он будет якобы его поддерживать. Но это абсолютная чепуха. У него совершенно другие соображения и другие интересы, связанные с какими-то взаимными такими какими-то, не знаю, там, какими-то соглашениями, там, обменом услуг и так далее.
А эти силы вокруг формируются вокруг силовиков или аппаратчиков, если можно их так разделить?
Ну вот, да, то есть я бы сказал, что вот круг элиты, который ориентирован на экономику, на финансы, банковской сферы, внешнеэкономические связи, они склонны поддерживать фигуру Рустама Азимова по понятным причинам, поскольку он плел эту как бы паутину, он создавал эти контролировал эти структуры, и там определенные какие-то взаимные ожидания, там какие-то союзы и связи образовались. Другой кластер — это вот связи вокруг силовых структур и, в первую очередь, вокруг службы национальной безопасности. МВД давно уже как бы вышло из этой как бы обоймы вот ключевых ведомств уже в 2005 году, когда ушли Алматова. Вот. Сейчас вот вокруг нее образуется, и вот Рустам Инаятов тоже вступает в какие-то такие альянсы. Но судя по имеющимся данным, я не могу 100% утверждать, вот такой его как бы альянс он создал с Мирзияевым. На каких основаниях, трудно судить, что он ожидает от Мирзияева. Эта фигура, может, более понятна. Может быть, он исходит из того, что Мирзияев, он пользуется поддержкой или влиянием среди региональных фигур Хакимов.
Спасибо.
Поддержка Хакимов, она тоже была бы важна для обеспечение и создание новой модели власти.
Господин Сидиков, Вы наблюдаете за тем, как происходит, как разворачиваете события, хотя бы по той скудной информации, которая есть. Как вы считаете, Ислам Каримов готовил себе в преемнике кого-то, заботился о передаче власти, или это просто сейчас мы видим некую логику, накатанную системы?
С одной стороны, нет, абсолютно. Ислам во время правления Ислама Каримова под его тенью абсолютно не было сформирована какая-то фигура харизматичная или на кого-то бы ставили. Это как бы сам характер режима не подразумевал этого. Да? Вы же не могли бы это представить во времена, допустим, Сталина или не знаю. Ну, вот, то есть сам характер режима не подразумевает появление такой личности, на кого бы мы могли указать, вот это преемник готовится. Несколько лет назад была какая-то эйфория вокруг Гульнары Каримовой, дочери президента. Она создавала свои телеканалы, она действительно, как сказать, визуально выражала такую амбицию стать лидером государства. Но у нее свои проблемы, коррупционные вопросы, семейные разногласия, и в конечном итоге, возможно, и даже Каримов, увидев в ней конкурента, позволил мать как бы убрать ее из политической арены. Ну, это остается вопрос открытым. Но сам Каримов, да, никогда не создавал такого преемника, никогда не позволял, чтобы кто-то считал себя преемником. Даже сейчас, когда, в принципе, мы, возможно, обсуждаем как бы режим, посткаримовский режим, даже сейчас нету какой-то фигуры достаточно храброй, из его собственного окружения, которое бы уже сейчас показывало какое-то лидерство. Да, вот даже сейчас этого мы не видим. С другой стороны, да, вы, как вы сказали, система, она в самой системе заключено ее, как сказать,
спасение. Воспроизводство, да, вот, самовоспроизводится, да, в каком-то смысле.
То есть, говоря о Каримове, Каримов, хоть один из архитекторов этой системы, он всего лишь одна часть. То есть там есть очень сильный Рустам Инаятов, глава Службы национальной безопасности, это, скажем, КГБ бывшая, есть Мирзияев, жесткий премьер-министр, способный разруливать сложные ситуации, обеспечивать, скажем...
Вы говорите жесткий Мирзияев, а что будет с режимом, допустим... после Ислама Каримова, которого считали одним из самых закрытых и жестких, он может еще более репрессивным стать или может наступить некая оттепель? Вот каковы ожидания?
Никаких таких кардинальных перемен, по крайней мере, сейчас говорить о кардинальных переменах еще рано или вообще, может быть, невозможно, потому что, опять, Каримов все свое правление был окружен такой центральной командой, которая никогда не менялась, всегда оставалась вокруг него. Экономический сектор, безопасности сектор, если не считать МВД, где произошли какие-то изменения. С другой стороны, нету никаких изменений. Поэтому вот эта группа, которая, то есть вот core group, угу, да, вот эта центральная группа, она ровно сядет, выберет того, кто будет более-менее как бы устраивать все стороны.
Господин Ильхамов, многие, особенно за пределами Узбекистана, считали, что да, Каримов жесткий диктатор, но он чуть ли не единственная панацея от исламского радикализма в стране. Если отпустить вожжи, то в стране, где выжгли под корень светскую оппозицию, ее место может занять только радикальное. Вот как вы относитесь к этим опасениям, которые сейчас существуют?
Ну, я, с одной стороны, не отрицал бы как бы вот фактор радикального ислама, но во многом этот фактор он режимом преувеличивался, его опасность, скажем так, во-первых, для очевидной целью как бы обеспечить собственную легитимность и оправдать вот такой жесткий контроль над обществом и религиозной как бы общиной. С другой стороны, вот то, что мы видим как бы вот влияние таких религиозных радикалов, это частично и в значительной степени и результат вот той несправедливости, которую вот население сталкивается повседневно, там, начиная с мелкой коррупции, там, взяточничества, там, и кончая крупными делами.
Спасибо, да, вот, к сожалению. Наше время вышло. Да, понятно. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола были Алишер Сидиков и Алишер Ильхамов. Спасибо.
Это был наш некруглый стол. С экспертами беседовала моя коллега Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвали, половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Кэти Бачаришвили.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Баку с грузинским премьером-министром Георгием Кверикашвили. «Я уверен, что ваш визит укрепит наши связи. Благополучие наших стран и стабильность в регионе зависят от реализации энергетических и транспортных проектов», заявил Алиев, обращаясь к Кверикашвили. Грузинский премьер-министр отметил, что отношения между двумя странами носят стратегический характер, сообщает портал «Грузия онлайн». Центральная избирательная комиссия Грузии упразднила регистрацию политического объединения «Кварацхелия социалисты». Соответствующее распоряжение с подписью председателя ЦИК Тамар Жвани опубликовано на странице Центра избиркома, сообщают новости Грузии. Официальной причиной отмены регистрации стала процедура избрания руководителя партии. Как отмечено в распоряжении ЦИК, Национальное агентство публичного реестра не рассмотрело заявление политического объединения «Кварацхелия социалисты» в связи со сменой руководителя. Согласно данным агентства, Кварацхелия не является председателем партии, что служит основой для упразднения избирательной регистрации политического объединения, отмечено в распоряжении. Состоялась встреча президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба с временно исполняющим обязанности главы Карачаево-Черкесской республики Рашидом Тимрезовым. Оба лидера выразили уверенность в дальнейшем углублении двусторонних отношений. Позже абхазская делегация во главе с президентом приняла участие во встрече с представителями ветеранской общественной организации «Союз абхазских добровольцев Карачаево-Черкесской республики».
Спасибо, это была Кэти Бачаришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. День грузинского миротворца сегодня впервые отметили в Грузии. Об этом в материале Анастасии Славинской.
На карте мира присутствие грузинских миротворцев в разное время обозначено в различных точках. Это Косово, Ирак, Центральноафриканская республика, Афганистан и Мали. Из них наиболее масштабная и продолжительная миссия в Афганистане. В 2004 году туда было направлено 50 военнослужащих из Грузии, которые в составе немецкого контингента приняли участие в миротворческой операции Международных сил содействия безопасности. Их задачей было обеспечить безопасность в ходе президентских выборов. В 2012 году число грузинских миротворцев в Афганистане достигло 1600. Их задачей была борьба с терроризмом, патрулирование для обеспечения безопасности мирного населения. В Афганистане на сегодняшний день находится около 870 военнослужащих из Грузии, говорит министр обороны Леван Изори.
Уже 17 лет грузинские военнослужащие достойно выполняют миротворческие миссии в рамках различных международных миссий под эгидой НАТО или Евросоюза. Я только приехал из Афганистана. Каждый человек в Грузии должен знать, что они, в отличие от многих других, я хочу это подчеркнуть, выполняют очень ответственные функции. Это указывает на большое доверие, признание их профессионализма, что меня, как рядового соратника этих парней, радует и заставляет этим гордиться.
Помимо Афганистана, грузинские военнослужащие, а вернее будет сказать один военнослужащий, принимает участие в миротворческой миссии в Мали. Офицер занимается обеспечением военно-гражданского сотрудничества и изучает факторы, которые могут повлиять на завершение миссии. В июле закончилось пребывание грузинских миротворцев в ЦАР. С этой миссией связан громкий скандал. Миротворцев из Грузии обвинили в сексуальном насилии в отношении местного населения. Правда, направленная в ЦАР специальная комиссия из Грузии никаких доказательств причастности грузинских миротворцев к преступлениям так и не обнаружила. Редактор журнала «Арсенал» Тэмур Чачанидзе считает, что скандал не повлиял на репутацию грузинских миротворцев. А она у них, по его словам, очень достойная. В Афганистане, например, одни из самых сложных заданий выполняют именно грузинские военнослужащие. Чачанидзе говорит о том, почему для них так важен полученный там опыт.
Для боевого опыта очень важно принимать участие в таких операциях. Кроме этого, важен элемент совместимости. Что это означает? Как взаимодействовать с представителями других стран, при каких обстоятельствах, какую будет связь, как будут разработаны элементы операции. И, наконец, военнослужащим нужен карьерный рост.
Тем не менее, в Грузии есть скептики, которые выступают против участия Грузии в миротворческих операциях. Их главный аргумент – грузинские военнослужащие гибнут на чужих войнах, и никакой реальной пользы этот риск не приносит. Согласно данным Министерства обороны Грузии, за эти годы погиб 31 миротворец. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что полученный военнослужащими опыт, а также перспектива сотрудничества Грузии с НАТО необходимы для будущего страны. Мы знаем, что есть определенные факторы, которые препятствуют интеграции в НАТО, говорит политолог Ника Читадзе. Это, по его словам, проблема территориальной целостности Грузии, уязвимость демократических институтов, довольно низкий социальный и экономический уровень. Но, с другой стороны, в каком-то смысле можно говорить о компенсации этих проблем именно участием страны в миротворческих миссиях. Таким образом, Грузия выражает готовность, говорит Читадзе, сотрудничество с НАТО. Причем сотрудничество, которое заключается не только в желании просто укрыться зонтом безопасности этой организации, но и самой участвовать в процессе обеспечения собственной безопасности. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. В Северной Осетии трое сотрудников уголовного розыска УВД Владикавказа, обвиняемых в превышении должностных полномочий по делу Владимира Цкаева, отпущены по подписку о невыезде. Жанна Тарханова с подробностями.
Следственное управление Следственного комитета России по Северной Осетии распространило информацию, согласно которой троим сотрудникам уголовного розыска Олегу Дзампаеву, Ацамазу Датьеву и Азамату Цукиеву изменена мера пресечения с ареста на подписку о невыезде. В связи с прекращением в отношении них уголовного дела по пункту А, части 3, статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, это превышение должностных полномочий с применением насилия, так как по результатам экспертизы их причастность не подтверждена. Вместе с тем им предъявлены обвинения по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса. Это злоупотребление должностными полномочиями. В итоге все трое были отпущены на свободу. Сестра Владимира Цкаева Ирина Демурова считает, что полицейские несут ответственность за гибель задержанного, говорит Ирина Демурова.
Ну, во-первых, они должны были доложить, наверное, о том, что в отделе убивают человека. Я считаю, что все равно превышение должностных есть. Они же знали, что там с ним творят. Они там присутствовали. Мало ли, что они сами его не били и не убивали. Но, тем не менее, я считаю, что не вина тоже. Если они там присутствовали, мы же точно не знаем. Как следователь говорит, что есть показания, что они его не трогали. Но они там присутствовали, они все это наблюдали. Они знали все это. Знал, что Дзампаев там точно не был. Он из другого дела выходил там. Но он тоже знал, что сейчас будут такие меры принимать к нему. Ну, а вот насчет остальных я не знаю. Раньше говорили, что они принимали участие, что они тоже его били. Я не знаю, что сказать. То нам одно говорят, то другое говорят. То ведет,
да.
А сам Хугай ведет дело. Но он очень хорошо ведет. Я считаю, что из тех следователей, которые работали, он лучше всех ведет дело. А потому что с мертвой точки как-то все сдвинулось после того, как он за это все взялся.
Напомню, что в ноябре 2015 года житель Владикавказа Владимир Цкаев был задержан по подозрению в ранении сотрудника ОМОН Романа Плиева. По версии следствия, 31 октября 39-летний Цкаев был доставлен в отделение полиции. В ночь на 1 ноября мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение Республиканской больницы Владикавказа. Владикавказа и скончался утром, не приходя в сознание. На следующий день родственники и соседи Цкаева организовали пикет возле здания правительства с требованием наказать виновных. Дзампаев, Датьев и Цукиев были задержаны первыми по данному делу. Суд продлевал арест полицейским 4 раза, однако до приговора дело не дошло, следствие продолжается. Интересы семьи Цкаевых в суде представляли 2 юриста – Руслан Дауев и Анжелика Сикоева. Сикоева находится за границей и недоступна для комментариев. Руслан Дауев пояснил, что Цкаевы отказались от его услуг, цитата, «не уведомив его об этом». При этом бывший адвокат Цкаевых подчеркнул, что, цитата, «он не может сказать, кто конкретно из полицейских причинял насильственные действия», конец цитаты, продолжает Руслан Дауев.
Я не могу сейчас говорить, кто конкретно причинял насильственные действия. Я имею в виду именно тех, кто непосредственно причинял, и кто, у кого умысел на их причинение. Кто вступил в сговор для их причинения. Сейчас, естественно, все, по мнению, те лица, которые причиняли насильственные действия, повлекшие его смерть, их действия, их характер и локализация телесных повреждений, обнаруженных врачами, экспертами, говорит о том, что у них именно имелся умысел. Потому что человека надо просто побить, можно причинить ему даже тяжкий вред, но вот именно, извините, когда человека душат, это только не просто тяжкий вред, а именно это тяжкий умышленный тяжкий вред, влекущий смерть.
Выяснить мнение адвокатов обвиняемых не удалось, они были недоступны для комментариев. Между тем, исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Северной Осетии генерал-майор юстиции Марат Пеков заявил, цитата, «все необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы, проводятся и расследование продолжается». Конец цитаты. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Бывший чиновник администрации экс-президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анкваба Кристиан Бжания требует привлечь к уголовной ответственности за клевету абхазского журналиста Изиду Чания. Он недоволен ее выводами в материале для радио «Эхо Кавказа» под названием «Телевизионное отмывание». С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Кристиан Бжания адресовал свой иск исполняющему обязанности генерального прокурора Георгию Аржба. В нем он пишет о том, что автор материала «Телевизионное отмывание» Изида Чания делает выводы о наличии коррупционной составляющей в отношении абхазской государственной телерадиокомпании и РУПТСА по договорам ретрансляции. Далее Бжания пишет, поскольку автор прямо указывает на мое отношение к истории по отмыванию денег, прошу провести прокурорскую проверку по изложенным фактам, опубликованной Изидой Чания информации. Однако ждать результатов прокурорской проверки, которую сам же и требует, Бжания не желает, а просит на основании изложенного, учитывая, что я не имею никакого отношения к изложенным в статье и аудиорепортаже журналистки Чания «Телевизионное отмывание» фактом, прошу привлечь к уголовной ответственности журналистку Изиду Чания за клевету. Я обратилась к Изиде Чания и попросила ее прокомментировать иск Кристиана Бжания. Она обратила внимание на то, что в иске нет ни одной цитаты, которая бы свидетельствовала о клевете. Видимо, и автор не смог ее обнаружить. В то же время она заявила, что поданный Бжания иск ее очень устраивает, и она присоединяется к его требованию провести прокурорскую проверку по фактам, изложенным в ее материале «Телевизионное отмывание».
Речь идет о схеме, очень непонятной, на мой взгляд, которая использовалась для перечисления сумм, которые поступали от российской вещательной компании ВГТРК на абхазское государственное телевидение в размере от 1 200 000 до 1 500 000 ежемесячно. Почему такая вилка? Никто не смог мне точно сказать, какая действительно сумма поступала на телевидение. Ни нынешнее руководство телевидением, ни предыдущее руководство телевидения, ни сами связисты не смогли точно и конкретно назвать мне этой суммы. Еще во всем этом деле меня очень насторожил отказ кого-либо показать договор, на основании которого эти деньги перечислялись в РУПТСА.
Связисты показали только одну страницу документа, где говорилось о том, что 65% поступающих от ВГТРК средств должно направляться на оплату услуг по ретрансляции, а 35% остается на ГТРК. Непонятны правовые основания договора, заключенного между абхазским телевидением и РУПТСА на перевод части денег, так как оно из госбюджета уже оплачивает ТСА услуги по ретрансляции и ежемесячно переводит ему 120 тысяч рублей. Изида Чания рассказывает.
Непонятно, почему абхазское телевидение должно было перечислять деньги за ретрансляцию на своем канале. Абхазское телевидение не ретранслировало ВГТРК. Оно показывало его в своем эфире, который оплачен из бюджета. И очень тоже любопытная деталь. Мы знаем, что Кристиан Бжания одновременно возглавлял и абхазское телевидение, и управление правительственной связи. На самом деле он перечислял деньги из своего кармана в свой карман. То есть деньги поступали на ГТРК, которое он возглавлял, и деньги перечислялись в РУПТСА, который был подведомственен управлению правительственной информацией, которую тоже возглавлял Кристиан Бжания. В общем, вопросов масса.
Изида Чания полностью поддерживает иск Кристиана Бжания в той его части, где он требует, чтобы прокуратура разобралась досконально в этом вопросе. Но она отмечает и то, что в последнее время в Абхазии стало популярным угрожать судом журналистам.
То, что сейчас происходит, я вообще увязываю еще с продолжением давления на независимых журналистов. Кристиан Бжания довел дело хотя бы до какого-то логического конца. Он подал заявление. Все остальные просто угрожают. Были угрозы подать в суд от Алмаса Джопо, были угрозы подать в суд от Рауля Лолуа о том, что в моих статьях содержится какая-то наказуемая составляющая, говорила адвокат Фрида Ласба. Но я благодарна Кристиану Бжанию, что он вот как бы все-таки довел это до конца и все-таки дошел до прокуратуры, потому что, судя по его заявлению, он совершенно пустой, если не считать той части, в которой я с ним солидарна.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Завтра, 1 сентября, в Абхазии откроют двери на 3 сельские школы, меньше, чем в прошлом году, но число школьников останется тем же. Об этом, в частности, говорил министр образования и науки самопровозглашенной республики Адгур Какаб на сегодняшней пресс-конференции, на которой побывал наш постоянный сухомский автор Виталий Шария.
Сегодня министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба и начальник управления образования администрации Сухума Людмила Адлиба дали пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о готовности государственных общеобразовательных школ и детских садов Абхазии к началу учебного года. Всего в этом году школы Абхазии примут 26 611 школьников. Ребят будут обучать 3700 педагогов. Когда я спросил его о числе тех, кто пойдет в первые классы, Адгур Паатович ответил.
В этом году у нас идет в первый класс более 2700 детей. Это приблизительно столько же, сколько последние три года мы принимали в первый класс. Наблюдается увеличение количество абхазских детей, которые идут именно в абхазские школы или в абхазские секторы. Это вот последние три года мы наблюдали, где-то там по 70, по 100 детей ежегодно увеличивается число.
А так как практика показала, что не все дети, желающие учиться на абхазском, бывают готовы к этому, Министерством образования и науки было издано распоряжение, где оговорены условия приема детей в первый класс. Проводили легкие собеседования, определявшие, насколько ребенок владеет родным языком. Родителям детей, которые не владели абхазским языком, рекомендовали пройти подготовительные классы, организованные при школах. К счастью, процент таких детей совсем небольшой. Людмила Адлиба сказала.
Хочу дополнить, по городу Сухум в трех абхазских школах были проведены эти собеседования или встречи учителей с теми детьми, которые пойдут в первый класс. класс. В 10-й школе нет ни одного ученика, которого бы мы вернули за незнание абхазского языка. В 4-й школе было около 3 детей. Родители согласились, они будут учиться в подготовительном классе. В 5-й школе то же самое.
Журналистов интересовали также работа детсадов и возможности обеспечения ими всех желающих. Адгур Кокоба сказал:
«У нас только 36 детских садов в Абхазии. Это количество, конечно, не хватает. Вот очень тяжелая ситуация не только в городе Сухум, но и в городе Гудаута, и в городе Гагра, чуть получше в городе Ачимчира, хотя и там всего лишь один детский сад, два садика в Парчевском районе, но там ситуация получше. Вот большое количество детей, более 200, и в Гудаутском районе в этом году не попали в садик. Но это по той причине, что два садика, которые были по комплексному плану построены, отремонтированы, мы не можем ввести в эксплуатацию, потому что экспертиза признала эти здания опасными и сейчас проводятся укрепительные работы. Также много детей, около 200, тоже в городе Гагра остались.
На пресс-конференции медиа-агентство «Спутник Абхазия» передало Министерству образования созданные агентством красочные азбуки для распространения в школах и детских садах республики. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Бывший директор Ахалгорского дома детского творчества, гражданская активистка Тамара Миарикишвили, говорит, что в этом году Ахалгорье установит антирекорд по числу детей, которые пойдут в первый класс. Два малыша на весь поселок. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В рамках инвестиционной программы в Ленингоре строят новую русскую школу на 130 учеников и детский сад на 100 детей. Гражданская активистка Тамара Миракашвили говорит, что строительство новой школы, конечно, дело хорошее. Но только это еще и повод задуматься над тем, кто же будет учиться в этих школах. Видимо, начальники, которые принимали решение о строительстве, явно не в курсе местных реалий, говорит Тамара Миракашвили.
В этом году спрашиваю учителю в начальных классах, сколько детей принимает грузинская средняя школа. Сказала, что только одного детского дома. То есть за него решает семья, решает государство. И заинтересовала, сколько детей принимает русская средняя школа. Сказали, что одного ученика.
В Ленингоре, судя по отчетам, в русской школе учатся 60 школьников, в грузинской 58. Но на деле, по наблюдениям местных жителей, немногим более 30 в каждой. В течение 8 послевоенных лет в Ленингорском районе закрыли лишь 2 школы. Было 14, стало 12. Но эта статистика не отражает реального положения дел. Количество учеников в районе сократилось в разы. К примеру, в селении Каринта на 6 учеников приходится 15 учителей. Каждая школа выкручивается как может, чтобы избежать сокращения из-за отсутствия учеников. И на первоклассников идет настоящая охота. Спрос рождает предложение со стороны родителей. Хотите, чтобы мы отдали вам ребенка? Трудоустройте нас. В одной из школ, где штаты были заполнены, учителя сошлись на том, чтобы отдать матери за ребенка часть своей зарплаты. При этом ее обманули, сказав ей, что она в штате. По мнению Тамары, проблема не только в миграции грузинского населения после 2008 года. Пустеют и осетинские школы. По ее мнению, проблема в коррупции, в кумовстве. Дефицит преподавательских кадров в районе привел к возможности совмещения нескольких ставок. Учитель может зарабатывать в месяц по 50 тысяч и более. Так работа учителя стала лакомым куском. В школы, по протекции чиновников, хлынул всякий малограмотный сброд. А вскоре, поняв, в чем дело, родители стали забирать из таких школ своих детей и отправлять их в места поприличнее. Осетины в Схинвал, грузины в Цировани. Кстати, первые, кто забрал своих детей из школ, были работники районо, говорит Тамара Миракашвили.
Ну, наши соседи, наши родственники, да, одна сельчане, сидели вся жизнь дома, были домохозяйки. 57 лет, 60 человек вот в Схинвале, поступают в университет. Заочно, конечно, заочно. Тот же год начинает работу в школу. Вот когда меня выгнали из работы, назначили человека. Это тетя местного прокурора. Через год он уже был директором Дома детского творчества, а после этого где-то 57 или 8 лет стала студентом университета в Схинвале. Сейчас она на втором курсе.
Эта новая волна учителей, говорит Тамара, привнесла в программу школьного обучения свой вклад. Не то чтобы от ума, но от чистого сердца.
Учительница предложила написать ему выпускников. Какая была ваша реакция, если ваша мама вышла замуж? Кто отпустит в такую школу детей?
Это в какой школе было?
Ленинградская грузинская средняя школа.
Это на выпускном экзамене с кем?
Да, им в этом классе все дети, кроме одного, разведенных семей. Один ребенок так близко и плохо принял, он написал, что я убила маму.
Ситуация парадоксальная, говорит Тамара. Принято считать, что качество отрасли напрямую зависит от объема государственных вливаний. В Ленингорском районе получилось ровно наоборот, говорит Тамара Меркашвили.
88 миллионов бюджет отдела образования. Района только.
Района.
Да, да, это точно. Еще добавим приблизительно, 20 миллионов рублей, в ларах из администрации Санакоева. Куда эти деньги идут? Как можно, чтобы два раза больше было количество учителей? И, но все равно был низкий уровень знания детей. Мурат, ни одного спортивного площади у нас нету. Ни одного внешкольной работы у нас не проводится. Если проводится, пусть скажут мне.
После общения с Тамарой я навел справки по поводу ленингорских заочниц. Один преподаватель Юго-Осетинского университета мне сказал на условиях анонимности, что действительно есть такие. Их приняли без экзаменов. Как оказалось, новоиспеченные заочницы не владеют ни одним из государственных языков, ни осетинским, ни русским. Но отчислить их невозможно. Есть такая установка, что все они должны получить образование. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу». С обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Блогер Алан Парастаев возмущен сообщением на сайте информационного агентства «Россия сегодня», которое он называет фальсификацией истории. Парастаев цитирует публикацию. В августе 2008 года Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. После этих событий Абхазия и Южная Осетия объявили о своей независимости. Агентство также добавило, что после пятидневной войны в Южной Осетии Москва признала суверенитет обеих бывших автономий, ранее входивших в состав Грузии. Парастаев не скрывает своих эмоций. Возможно, что руководство России сегодня в лице Киселева так не считали, что до 2008 года Южная Осетия и Абхазия были в составе Грузии, и что все, что мы сделали еще в начале 90-х, наше провозглашение независимости, референдум, само существование Южной Осетии, не имело юридического обоснования. Но тогда так и пишите, господа. Добавляйте в конце фразы «по нашему личному мнению» или, как нынче модно, «имхо», говорится в гневном посте Парастаева. В рубрике «Колонка редактора» газеты «Южная Осетия» Роберт Кулумбеков размышляет о партийном разнообразии и процессах в обществе, которые провоцируют деление на партии. 18 сентября 1919 года учащаяся Джавского высшего начального училища, член меньшевистской молодежной организации «Дорог Умаритова», вооружившись маузером, вызвала на дуэль одноклассника, члена большевистской молодежной организации «Спартак» Габи Плева. И хотя дуэль не состоялась, этот инцидент показал, насколько непримиримы были позиции представителей разных политических течений в Южной Осетии. При этом поступки молодых, которые всегда вяны романтизмом и максимализмом, только отражали общую тенденцию мира взрослых, пишет Кулумбеков, обращаясь к истории. Но даже после становления советской власти деление не прекратилось. После высылки Троцкого были расстреляны видные революционные деятели и в Южной Осетии народ потерял лучших представителей интеллигенции. Сегодняшняя ситуация с партийным разнообразием в стране во многом напоминает период первых послереволюционных лет. Здесь также ярко проявляются проблемы роста. Конечно же, партийное строительство – обязательный атрибут политического развития общества. Но порой смущает бескомпромиссность политических позиций, говорит автор, и в пример приводит вопрос о статусе республики. Обе стороны порой не разбираются в средствах, и вот уже звучат обвинения в предательстве интересов народа, засилье грузинских агентов влияния, умственной неполноценности и даже нетрадиционная сексуальная ориентация оппонентов. Но не надо забывать урок в истории. Ни одна политическая сила не имеет монополию на патриотизм. Потому что у каждого из нас своя правда, с которой можно не соглашаться, но уважать необходимо. Иначе у нас появятся свои враги народа с бесконечным внутренним раздором, пишет в заключении автор. Вопрос переноса полигона бытовых отходов был одним из главных, который задали на пресс-конференции председателю комитета по защите в сфере прав потребителей и благополучия человека Марине Кузьмин. Коучиевой. Репортаж с мероприятия публикует ИАРС. По словам Коучиевой, вопрос переноса Боликона бытовых отходов стоит на контроле у правительства республики. Говоря о том, почему до сегодняшнего дня не удалось определить место предполагаемой дислокации новой мусоросвалки, Марина Коучиева отметила, что предложенные главой администрации Цхинвальского района несколько вариантов оказались непригодными. Как предпочтительный вариант, Коучиева отметила строительство предприятий по переработке бытовых отходов. У нас нет возможности строить большие полигоны, а перерабатывающие комплексы вкупе с небольшими полигонами – это идеальный вариант. Сегодня функционирует небольшое частное предприятие, но к проблеме надо подойти комплексно, подчеркнула она. Зайдина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.